В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, есть ли место политики в стенах российских университетов. Поводом для обсуждения послужила серия лекций-дискуссий, недавно прошедших в крупных столичных вузах «Сценарий будущего России». В качестве ведущих российских экспертов, как было анонсировано, по вопросам противодействия цветным революциям выступали лидер «Ночных волков» Александр Золдостанов, он же хирург, председатель парламента так называемой «Новороссии», Олег Царев, автор книг, в частности, «Главный враг России. Все зло приходит с Запада» Николай Стариков и Георгий Филимонов, который возглавил эту инициативу в Институте стратегических исследований и прогнозов РУДН. К сожалению, прийти к нам на обсуждение Георгий Филимонов не смог, и поэтому в московской студии. Доцент факультета истории и искусств РГГУ Андрей Олейников. Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, доцент исторического факультета МГУ Алексей Гусев и социолог, заместитель директора Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ Александр Бикбов. Ну что, я хочу вас спросить такую простую вещь, потому что понятно, что политика в университет приходит с несколькими путями, в частности, от преподавателя, от личного желания поговорить со студентами. В школе это запрещено. Скажите мне, что касается вузовских преподавателей, есть ли какой-то регламент на этот счет?
Есть нормы закона об образовании, как бы запрещающие политическую деятельность во всех образовательных учреждениях. И, как правило, она продублирована в уставах университетов. И в тех университетах, где есть этические кодексы или кодекс поведения для сотрудников и обучающихся, это также дублируется. Но здесь сразу возникает проблема, а что такое политика? Прям как с пресловутым законом об иностранных агентах. Действительно, мы здесь все, в общем-то, обществоведы, как бы и гуманитарии, встает вопрос, вот можно ли говорить про наши профессиональные предметы, не затрагивая вопросы политики. С моей точки зрения, просто невозможно. И мне кажется, что вообще, когда говорят, вот политики в университете не место, это очень лицемерная позиция, потому что на самом деле она оборачивается тем, что в наших условиях оказывается, что место только одной политике, только одному его направлению. Вот типа тех господ, которые были перечислены во вводке. А их оппонентов как-то не приглашают и не допускают.
Да, мы об этом тоже чуть позже скажем. Александра Бекбова хочу спросить. У вас философский факультет, да, и в то же время социальные науки. То есть вещи очень связаны и с политикой в том числе. Ваше мнение на этот счет?
Есть юридическая точка зрения или этическая точка зрения, которую сейчас озвучил Павел Кудюкин. Но если говорить социологически, политика из университета не уходила никогда. Она была в Императорском университете, с его достаточно жесткими правилами цензуры она была в Советском университете. И, наконец, в постсоветском университете, ну, скажем так, были политики. И то, что мы наблюдаем сейчас, это попытка сократить спектр возможных и доступных для озвучивания в университетских аудиториях, ну, скажем так, политических тезисов. И очевидно, что протест, бойкот против агитбригады Николая Старикова во многом исходил не из политической логики. Он исходил как раз из логики автономии университета, то есть из права отстаивать знания против пропаганды. Поэтому мне кажется, что коллизия, которую нужно обсуждать, по крайней мере, в этих двух измерениях. То есть не просто право на политику, политическую дискуссию, политическое высказывание в университете, но и право отстаивать свою автономию против агрессивного дилетантизма.
Первыми, я так понимаю, выступили студенты, аспиранты, преподаватели РГГУ. Хотя уже примерно в десятке вузов прошли вот эти вот дискуссии, лекции. Может быть, там они были встречены радушно или равнодушно, ну, так бывает, да. Я хочу Андрея Олейникова спросить, вот не страшно было, были какие-то сомнения, потому что мы еще поговорим, почему пришли, да, эти лекторы, но, тем не менее, фоном на этом плакате был, значит, триколор российский. И, наверное, такой рефлекс сразу вырабатывается у администрации, что раз вот это так выглядит, то надо обязательно принять.
Ну, было не то чтобы страшно, но не все из нас представляли, как следует сразу себя вести. То есть были разные точки зрения на этот счет. Стоит ли вот выслушать его лекцию, да, а потом задавать вопросы, или в ходе самой лекции задавать острые вопросы, вводя его таким образом на чистую воду. Но все дело решил ролик, который был запущен с самого начала. Ролик совершенно такой пропагандистский, откровенный, и студенты наши не выдержали, да. Они сразу стали на него гневно реагировать. По-хорошему, то, что вот, на мой взгляд, стоило, может быть, ближе к финалу его выступления запасти, да, оказалось с самого начала предъявлено. Ну и в конечном счете я думаю, что и неплохо, что так, даже так получилось. В конце концов, мы не очень представляем, как можно с такими людьми вести равный диалог, да. А заявить о своем отношении к этой пропаганде мы были должны. Поэтому это была во многом, конечно, спонтанная акция.
Ну, тем более, что заявлено как лекция-дискуссия, да, и предполагается, да, что дискуссия, она, да, в общем-то, должна происходить. Каким образом она происходила в реальности, я вот хочу попросить нам показать. Это съемка вот как раз события, небольшая, сделанная студентами.
Мы тоже не замечали, господа и дамы.
Господа студенты, у многих сейчас академические задать занятия. Если вы пропускаете
академические занятия, то я вас не держу. Но мне кажется, что в приличном обществе существует приличие. Если вы хотите что-то сказать, мы дадим вам микрофон. Да не надо орать.
Вы рассеиваете на тёплых уже сколько лет. Все есть приличные люди. Антимайдан, НОС. Вы организатор бандитских группировок.
Большое спасибо, что вы нам показали конкретное пособие по организации Майдана, где криком и наглостью пытаются что-то делать. Кто не хочет слушать, выходит. До свидания. До свидания. Вы нам здесь не нужны. Остаются только приличные воспитанные люди. Александрович, помогите молодому человеку выйти из зала. Он сам не в состоянии ходить. Идите гуляйте, молодой человек. Вам здесь не Киев. До свидания. Вам здесь не Киев, и не Киев. Остаются те, кто хочет дискутировать.
Ну, вот так вот происходила, значит, дискуссия, да, я, наверное, Павла Михайловича спрошу, вы как такой закаленный марксист, вот скажите мне методы такого общения в стенах университета, ну, может быть, это даже хорошо.
Вы знаете, это довольно традиционный метод общения с реакционерами, идущий еще со времен, наверное, Николая I. Герцен, скажем, в «Былом и думах» описывает обструкцию, устроенному одного из реакционных профессоров. В те времена были, в общем-то, не слишком викторианские, значит, студентов послали в карцер. Ну, правда, друзья сделали их пребывание в карцере весьма приятным, судя по описанию Александра Ивановича. И потом это было, в общем, достаточно общим явлением. Срыв лекций, обструкция профессорам, которые компенсировали свою недостаточную квалификацию верноподданничеством. И так далее. Это, в общем, стандартные были формы в России, и не только в России, по всему миру. Вообще, надо сказать, что, вот опять же, возвращаясь к вопросу места или политики в университет, в любом, вообще-то, европейском университете ключом бьет общественно-политическая жизнь студенческая. Как бы там масса объявлений самых разных политических групп, разного рода дискуссии, политические лекции и так далее. То есть тут вопрос именно в том, что это полноценный политический и идеологический плюрализм, которого нас старательно лишают.
Ну, вот еще звучало мнение Константина Иерусалимского, который выступал как раз. И такая важная, как ему казалось, идея, что это не академического уровня эксперты. Поэтому я вот Алексея Гусева тоже хочу спросить. Вы член ученого совета исторического факультета МГУ, да? Вот как вы думаете, может ли в таком виде, мы не берем сейчас именно Старикова, именно эту лекцию-дискуссию, да, может быть, это разные будут действительно эксперты, может ли существовать вот действительно приглашенная такая вот площадка если люди не обладают какой-то степенью?
Ну, прежде всего, я считаю, что когда преподаватель использует кафедру для того, чтобы пропагандировать определенные политические идеи, то это, конечно, недопустимо. Да, это использование своей власти для индоктринации студентов. И такого, насколько я знаю, так сказать, у нас, ну, по крайней мере, на историческом факультете нет. Но, конечно, есть политика и политика, потому что университет не может находиться полностью вне политического процесса. И когда в обществе происходят какие-то серьезные политические сдвиги, подъем общественной активности, это, естественно, отражается и на университетах. Вот я был студентом в период Горбачевской перестройки. И я прекрасно помню, как в наших аудиториях проходили бурные политические дебаты с участием студентов, с участием преподавателей, с участием приглашенных людей. Но вот что важно, чтобы такого рода мероприятия инициировались самой университетской общественностью. Совсем другое дело, когда в университет извне присылают каких-то людей с пропагандистской идеологической миссией, как вот произошло в РГГУ и в ряде других вузах со Стариковым. Конечно, ни о каком академическом уровне данных мероприятий речь вести невозможно, потому что Стариков никакой не ученый, да, насколько я знаю, он по образованию инженер, ну, известен как такой плодовитый графоман.
Он инженер-экономист, довольно, да, то есть как морская свинка.
Да, ну,
не экономист и не инженер.
Никакого отношения не к политологу. Да, никакого отношения ни к политологии, ни к истории, ни к науке этот человек не имеет. Да, это человек, который занимается политической деятельностью, организатор движения под названием «Антимайдан», а цель этого движения, главное, ну, пожалуй, единственное, это срывать чужие мероприятия. Вот он и как, на что, за что боролся, на то и напоролся.
Но я вам хочу заметить, что я выясняла, каким образом эти люди попадали в университет. Я разговаривала с пресс-службой при Росмолодежи. Они сказали, что нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Они к нам приходили, сказали, что вот общественная группа экспертов предложила такой формат лекции и дискуссии. Мы им сказали, ну, окей, если вы хотите, идите в университет и договаривайтесь с ними. Ну, таки они пришли в университеты, и университеты сказали да. Алексей Бегов кивает, поэтому пускай и ответит.
Нет, я, насколько мне известно, это не соответствует действительности. Был официальный запрос со стороны Росмолодежи, согласно тем сведениям, которые нам сообщали администрации факультетов. Поэтому мы здесь наблюдаем такую довольно привычную уже двойную игру. С одной стороны, дистанцирование от наиболее крайних проявлений, которые представляют вот такие агитбригады или антимайдан в целом. То есть попытка позиционировать эти инициативы как народные, как самостоятельные. С другой стороны, оказание административной или политической поддержки этим движениям. И, в общем, то, что мы видим на улицах, сегодня переходит на университетские площадки. И здесь следует иметь в виду, что если мы отсылаем только к аргументу науки, например, у Николая Старикова нет ученой степени, то в его адъютантском окружении есть люди с кандидатскими и докторскими степенями, мы даже можем предположить, как они их получили. И на этом формальном основании можно говорить, что они являются полностью законными представителями университета в рамках такого рода дискуссии. Но ведь то, что они говорят, и то, как они действуют, на самом деле полностью совпадает с вот этой самой пропагандистской логикой народного административно обеспеченного движения. Поэтому, полагаю, мы должны каждый раз говорить о конкретных случаях, анализировать их достаточно глубоко, чтобы объяснять, чтобы делать понятным, почему против конкретного персонажа или против конкретной агитбригады были предприняты такие бойкотные действия.
Тем не менее, в Институте стратегических исследований прогнозов РУДН, откуда, собственно, инициатива вроде как, я теперь понимаю, исходила, сказали, что в разных университетах эксперты были разные. Я попросила список, чтобы посмотреть, ну, потому что мне было сказано, что зависело от университета, кого туда направить. Списка я не получила, но я, насколько понимаю, многие преподаватели из местного вуза, из родного, они тоже принимали участие именно в лекции-дискуссии.
По-моему, вот во время этой обструкции, которая была устроена Старикову, доцент РГГУ Иерусалимский сказал, что в принципе он готов участвовать вот в спорах на эти темы, например, там о цветных революциях и так далее. Но это должно проходить на определенном академическом уровне. Вот и в таком формате, я думаю, что это вполне возможно. Вот, и если бы это было заранее организовано, обсуждено с местной университетской общественностью, если бы повестка такого рода дискуссий тоже заранее обсуждалась, то это вполне могло бы быть. Но, как мы знаем, этого не происходит в реальности. То есть это монолог. Монолог, который, так сказать, подкрепляется демонстрациями чисто пропагандистских фильмов. Вот. А потом вопросы. Значит, и Стариков свой бенефис реализует, отвечая на какие-то вопросы. Это совсем не тот формат, который допустим вот в серьезных академических учреждениях.
Вот смотрите, после РГГУ пошли в МГУ. Это было практически в один день, да, с утра в РГГУ, после обеда в МГУ. Как университетские студенты, преподаватели встретили? Может быть, кто-то из вас знает?
Насколько я знаю, вообще никакой информации об этом мероприятии заранее не было. Вот в РГГУ, возможно, люди об этом просто знали. Я о том, что у нас появится агитбригада Старикова, например, не знал. И какой факультет, какая структура РГГУ этим занимается.
Тоже из социальных сетей.
Ну, у нас даже в социальных сетях ничего нет.
Я добавлю, что администрации вузов действительно стыдятся присутствия таких агитбригад на своих площадках. Часто для того, чтобы обеспечить аудиторию, студентов снимают с их занятий. И по краям рядов усаживают трамбовщиков, которые не выпускают студентов с лекции до ее окончания. И действительно, в МГУ информация не распространялась, даже деканаты других факультетов не были в курсе, а происходило это на факультете политологии. Так вот, самый, скажем так, острый момент, самая тонкая перчинка всей этой ситуации состоит в том, что поскольку МГУ относится к числу вузов, в которых важно продемонстрировать присутствие такого рода агитаторов, лекцию снимала команда Пятого канала, если я правильно понимаю, Петербургского Пятого канала телевидения. И на лекции была студенческая акция, но в репортаже Пятого канала, конечно же, никаких следов этого протеста не оказалось, и в СМИ информация не попала.
Это был Александр Бегбов. Я хочу вас же тоже спросить, поскольку я так понимаю, что вы занимаетесь и социологией. Вы смотрели, что в МГИМО происходило? Потому что в МГИМО должны были пойти на следующее утро. То есть вот все-таки это такая большая акция, она длится уже всю весну, действительно.
Да, совершенно верно. Публичность в случае РГГУ, с акцией РГГУ, сделала возможной информацию, взаимное информирование людей, которые не хотели бы видеть агитаторов в стенах университетов, которые им дорог, где они учатся или работают. И, насколько мне известно, студенты МГИМО встречали команду агитаторов с плакатами перед входом здания. И Николай Стариков, который был заявлен в качестве лектора, просто не приехал.
Ну вот видите, стоит кому-то начать, да, сказать нет, и уже остальные ведут себя более как-то активно. И я не согласна с Павлом Кудюкиным, что вот студенческая жизнь очень активная в политическом отношении. Ну, за редким исключением некоторых вузов, мне кажется, студенты ведут себя достаточно пассивно и просто игнорируют какие-то такие мероприятия, если им не хочется туда идти.
Ну, я же говорю про европейские университеты, а не про российские. Ну, а если про российские, то, знаете, до революции 17-го года, ну, отчасти в первые послереволюционные годы еще следы были. Ну, кстати говоря, всплески студенческой активности были и в период оттепели, и где-то дотянулись хвостиками до начала даже 70-х годов. Как бы последние всплески даже я еще в университете застал, когда вот учился с 71 до 76 года. Да, студенты в массе своей мало интересуются политикой. Я говорю, даже интересно, что на факультетах обществоведческих, гуманитарных, студентов, которые проявляют какой-то живой интерес, вот выходящий за пределы того, что они слушают на лекциях или обсуждают на семинарах, ну вот преподаватель велел что-то прочитать. Ну, мне вот приходилось, скажем, преподавать политологам в РГГУ. Вот. Но там, кстати, они как-то были более заинтересованы. Вот преподаю студентам государственное муниципальное управление в Высшей школе экономики и в РАНХИКС. Знаете, очень низкий уровень общественного и политического интереса и вообще близкий к нулевому уровень активности. Да, кстати, вот я упомянул РАНХИКС. В РАНХИКС вообще Стрелкова приглашали с лекцией.
Ну, да, РАНХИКС, правда, славится тем, что там такая феодальная система, там много разных институтов внутри РАНХИКС, и они живут каким-то таким особым образом. Андрей Олейников, хочу спросить, смотрите, а у вас же тревогу, ну, как бы озабоченность, да, проявили первые студенты, насколько я помню? Ну, вот,
да, совершенно верно, да.
То есть все-таки они, может быть, тут зависит, есть связка преподавателей и студентов, потому что РГГУ славился все-таки таким достаточно демократичным внутри университета устройством.
Ну, определенная связка есть, конечно, но не со всеми студентами и не у всех преподавателей, конечно, но с 11-го года у нас, можно сказать, начался какой-то новый всплеск активности и преподавательской, и студенческой. Вот, он совпал или даже чуть-чуть раньше начался, нежели вот, собственно, вот эти вот протестные движения наши, да. И возникла в это время инициативная группа, студенческая инициативная группа МГУ, да, возникло преподавательское сообщество, которое активно выступала, в том числе за повышение зарплаты сначала, да, потом оно преобразовалось в часть профсоюза, известного теперь уже «Университетская солидарность». То есть мы поддерживаем связь с всеми нашими студентами, выпускниками уже, которые интересуются политикой. В общем, у нас с этим все хорошо. Ну, может быть, я не знаю, как дело обстоит в других университетах, в МГУ в том же.
Да, спасибо. Это был Андрей Олейников. Хочу Алексея Гусева попросить рассказать про университет МГУ, ну, исторический факультет ваш-то.
Ну, в МГУ на самом деле степень активности студентов, аспирантов всегда была достаточно высока. И именно в нашем университете сформировалась инициативная группа, да, которая объединила как раз вот эти категории, которые я назвал, которая довольно активно выступала вот на протяжении 2000-х годов, защищая и социальные интересы студентов, аспирантов, там, столовые, общежития и так далее. И она боролась за то, чтобы все-таки был определенный общественно-политический плюрализм, чтобы нам не навязывалась сверху какая-то одна единственная идеологическая парадигма. Ну и как одно из проявлений такого достаточно активного движения можно вспомнить о ОД-групп на социологическом факультете, где как раз вот во главе факультета оказались люди с такими крайне националистическими имперскими воззрениями, которые пытались вот как-то, так сказать, индоктринировать студентов в этом духе. Вот. И ОД-групп привлекла внимание к этой ситуации, и это имело позитивные последствия. Например, Дугин, небезызвестный, да, которого хотели сделать заведующим кафедрой, вот сделать не получилось, благодаря в значительной степени общественному резонансу. Ну и вообще в Московском университете очень старые корни, так сказать, которые уходят далеко в прошлое, вот этого студенческого движения. Ведь вот после подавления восстания декабристов в конце 20-х, начале 30-х годов 19 века, именно Московский университет стал вот основным центром политической оппозиции. Группа Белинского, общества 14-го номера, Герцена, Огарева, кружок Станкевич, ну там можно много перечислять. И здесь как раз была та традиция обструкции, бойкотов, о которой говорил Павел. Причем то, что вот мы видели на экране, это еще не самая жесткая форма обструкции. Использовали и карбид, да, использовали и нанесение пощечин там, так сказать, реакционным деятелям, приходящим в университет. Ну, я надеюсь, что до этого у нас все-таки не дойдет.
Ну, наверное, это было все-таки скорее вопреки, потому что традиционно про то, что говорил тоже Павел Кузюкин, автономии в Российском университете не было. С самого начала, да, с самого начала первые университеты, они задачи решали государственные. И насколько возможна здесь такая вот идеологическая независимость от того, кто тебя финансирует. Вот этот вот очень такой важный баланс и нет традиции автономии, извините, друзья. Как вы можете чувствовать себя свободными преподавателями, которые имеют право на высказывание и собственное мнение в области политики, если университет полностью финансируется государством, который имеет свою собственную идеологию, которая становится, опять-таки, все более понятной?
Ну, я бы развел вопросы финансирования автономии, потому что в Европе тоже значительная часть университетов финансируется из государственного бюджета. Но это не отменяет автономию. И есть понимание, что государство в данном случае выступает всего-навсего распорядителем общественных средств, не более того. А общество заинтересовано как раз в том, чтобы университет был зоной свободы, поиска. А это гарантируется именно двумя вещами. Университет автономен в своем управлении, да, чего у нас сейчас просто официально отменяют. У нас сейчас активно вытесняется выборность ректоров, деканов, заведующих кафедрами. И автономен в том отношении, что и сам университет не может навязывать преподавателю, его взглядов, методов преподавания. То есть здесь как бы двойной уровень свободы. Об этом, кстати, Умберто Эко очень хорошо писал, как раз о двух как бы уровнях академической свободы.
Это, конечно, прекрасно, но, Павел Михайлович, вы же сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», да? Вы отлично знаете, что преподаватели неугодных, неудобных администрации и часто как раз активистов, их просто выдавливают, ну, таким каким-то административным способом.
Нет, естественно. В данном случае вот оказывается, что мы, вроде бы интеллектуальная элита, в том же самом положении, что любой другой наемный работник, зависимый от работодателя. Работодатель очень не любит, когда работник вдруг начинает качать права, проявлять независимость, и старается от таких слишком активных работников избавляться, будь то, я не знаю, на Citroën Peugeot в Калуге, будь то там в Ивановском государственном университете. Вот у нас недавно там возникла первичная организация, тоже в том числе и в связи с этими историями. Но именно поэтому мы прибегаем к такой классической форме самозащиты наших прав и интересов, как профсоюз. Потому что профсоюз, ну, имеет несколько большие возможности, чем отдельно взятый работник, защищать наши права и интересы.
Ну, слово Алексею Гусеву, тем более МГУ, садовничий не избирается. Вот он такой пожизненный, наверное, теперь ректор. Как вы себя чувствуете? Автономия, свобода, финансирование?
Ну, вот этот аргумент о том, что вам платит государство, поэтому извольте пропагандировать вот ту линию, которую на данный момент выдвигает государство, государственная власть, этот аргумент, на мой взгляд, конечно, глубоко ложен. Этот аргумент применялся, вот когда была история с профессором Зубовым в МГИМО. Вот, он усомнился там в определенных известных внешнеполитических акциях, да, нашего правительства, и ему сказали, что это как бы расходится с государственной линией, и, собственно, в конце концов ему пришлось покинуть МГИМО. Но ведь преподавателям университетским государство платит не просто так, да, это не какая-то благотворительность или подачки, это оплата труда. И, соответственно, труд должен быть эффективным, а эффективным преподавательский труд может быть только в одном случае, если он свободный, да, если человек имеет возможность самостоятельно мыслить, критически воспринимать действительность и передавать вот эти навыки свободного и критического мышления студентам. Да? То есть говорить о том, что финансирование подразумевает стопроцентное транслирование определенной государственной идеологии, на мой взгляд, совершенно неверно.
Спасибо. Это был Алексей Гусев. Пожалуйста, Александр Бегбов.
Да, спасибо, Тамара. Вы задали действительно очень важный вопрос относительно финансирования. На деле нам нужно расстаться с одним из мифов, который определяет характер дискуссии. Университет не финансируется государством на 100%. В середине 2000-х внебюджетное финансирование в бюджетах университетов составляло порядка половины. В Европе, для сравнения, во Франции, Германии, в Италии это от 8 до 15%, в Англии 25%. И английские университеты считаются образцом для коммерческой реформы, которая проходит сейчас во всей Европе, включая Россию. Поэтому часть того обсуждения, которое мы ведем, действительно затрагивает очень важный вопрос. И Андрей его уже обозначил, когда сказал о 2011 году, времени, когда создаются структуры университетского сообщества, направленные не на защиту от политической индоктринации, а на защиту социальных прав. На деле, если в университете увольняют 10% сотрудников, просто потому что нужно сократить расходы, или когда преподаватели увольняют налито, для того, чтобы не платить им отпускные. Это политика или не политика? Очевидно, что ответ на такого рода инициативы, к которым мы вроде бы за 90-е, начало 2000-х попривыкли, он может носить в том числе политический характер, если мы понимаем, что это тоже форма политики, но не обязательно в доктринальной форме. Да? Нам же могут объяснять, что это связано с экономией средств, с рациональной и вынужденной необходимостью, с оптимизацией и так далее. Очевидно, что за всеми этими параметрами, за всеми этими формулами точно так же стоят некоторые политические доктрины. И любой, кто хотя бы немного интересовался развитием неолиберальной доктрины, в общем, знает, что это тоже вполне программируемые изменения, которые вносятся на уровне международных конвенций в социальный сектор всех стран, в том числе в университетский сектор. Поэтому действительно у нас есть большие проблемы с автономией. Политика не уходила из университетов. Сопротивляться определенным формам индоктринации тем сложнее, чем менее защищены преподаватели и студенты социально, Но при этом есть некоторые границы допустимого, которую нам в наших условиях все еще можно пытаться защищать. Вот этим агитбригадам был поставлен предел, был поставлен заслон в форме университетского бойкота в тех необходимых и минимальных условиях допустимого, на которые мы способны сегодня, которые мы можем обеспечить.
Ну, для этого должно было быть выступление студентов, преподавателей РГГУ, университета, который известен своими традициями, которому сейчас тоже достаточно непросто выживать. И неизвестно, насколько в МГУ прошла бы эта акция, и в МГИМО тоже, да, если бы не случилось первого. Во-вторых, вот тоже мне Павел Кудюкин не даст соврать, странно, что преподаватели начинают как-то консолидироваться, солидизироваться как раз только тогда, когда какие-то финансовые рычаги, влияние на них начинают давить, да, казалось бы, все-таки это, ну, достаточно хороший интеллектуальный уровень, и, наверное, можно раньше понять, что та политика, которая происходит, она ведет немножко не туда, да, еще до того, как у тебя начинают отнимать зарплату. Однако этого не происходит, и та же университетская солидарность показывает, что достаточно поздно преподаватели решили объединиться, чтобы отстаивать свои права даже вот в форме профсоюзной организации.
Да, вы совершенно правы. Ну, что поделать, такова логика взросления, может быть, да, нашего преподавательского сообщества. Сначала люди понимают, что их обманывают, чувствуя, что они недополучают какие-то деньги. В случае МГУ, вот в 2011 году, еще до начала этих протестов, нам урезали зарплату, да, мотивируя это решение тем, что университет находится в сложной экономической ситуации. Этот же аргумент приводится и сегодня, когда нас переводят на одногодичные контракты. Он перманентно уже несколько лет подряд находится в сложной экономической ситуации. Но вот тогда, ну, сейчас в частности, мы, да, те, кто выступил с открытым письмом, решили, что, ну, так дальше уже жить нельзя. Потом начались эти протесты, и как бы все это очень здорово совпало. Я про себя могу сказать, что не то чтобы я не интересовался политикой раньше, я ее интересовался, но никогда не думал, что я вот буду заниматься там политическим активизмом или общественно-политической деятельностью. Но вот эта ситуация 11-12 годов вот меня просто, не знаю, сделала меня взрослее, да. И те сюжеты академические, которыми я интересовался, они по-другому для меня стали выглядеть совершенно. Я думаю, что так же произошло со многими моими коллегами по профсоюзу, да. А вы совершенно правы, при этом заметив, что у нас нет традиции защиты академических свобод, да, и университетской автономии. Следовательно, если у нас нет, мы должны их сейчас как-то пытаться закладывать, эти традиции. Но я думаю, что вот Александр Бигов, который много по этому поводу и писал, публично высказывался, да, может быть, как-то эта тема продолжит.
Спасибо, Андрей. Что, Александр, скажите нам какой-то комментарий?
Я не уверен, что в целом вопрос о традициях играет какую-то роль. У нас до декабря 2011 года у нас не было традиции выходить на улицу и протестовать против нечестных выборов. Выборы вообще не рассматривались как нечто серьезное, да? И даже теми протестующими, которые вышли на улицу, они не рассматривались как нечто серьезное. Протест продолжился и продолжается до сих пор. Последняя большая демонстрация была памяти Немцова, но она изначально планировалась как марш против кризиса, да, против кризисных мер. И в этом отношении эволюция, которую проделало протестное движение за 3 года, очень существенна. Так вот, собственно, то, что упомянул Андрей, то, что называл Павел, это все некоторые элементы достаточно быстро меняющейся ситуации, когда в 2011 году появились первые группы, состоящие из 5-10 человек, которые выходили на ректораты, чтобы студентам позволили проходить в зону, например, общежитий после 20:00. Да, вот, казалось бы, абсурдные запреты, которыми полно университетское пространство. Когда начали ставиться вопросы об условиях заключения контракта и контроля над деятельностью администраций. Сегодня мы наблюдаем достаточно активное, в том числе публично активное университетское сообщество. Это по-прежнему меньшинство. Но, по крайней мере, это опытное меньшинство, которое способно взаимодействовать с администрациями уже как компетентные участники университетского процесса.
Но я думаю, что это скорее противодействие, чем взаимодействие, хотя внутри университета заложен такой очень простой рычаг, как, допустим, выборы ректора. Ну, мы оставляем за скобками университет Московский государственный, но трудно представить, что в Высшей школе экономики будут переизбирать Кузьмину.
А дело в том, что вообще-то в Вышке тоже ректор назначается.
Теперь да, ну это вот не так давно, это все-таки это несколько лет как.
Да, не так давно, но это общая тенденция о том, что утверждение уставов университетов передано учредителю. А раньше эти уставы утверждали конференции трудовых коллективов в университетах. Соответственно, учредитель все чаще в уставы включает положение о назначении, а не выборах ректоров. Это общая тенденция, как вот как у нас в общеполитической сфере выстраивается вертикаль. Вот ее пытаются распространить и на такую, на самом деле, важную, и власти, видимо, понимают эту важность, сферу, как высшее образование.
Но да, и это постепенно делается, потому что, да, сначала был Садовничий, потом еще два или три вуза. Ну, возможно, что в конце концов скажут, что это была хорошая практика, давайте сделаем везде так.
Ну, мне кажется, что выборность сама по себе это не панацея, она не решает вопроса. Если есть процедура выбора, вот как она долго была в МГУ, да, то все равно можно выбирать одного и того же человека. Точно так же и в государстве. То есть все зависит не от процедуры самой по себе, а от активности масс, от активности общества, либо в целом в стране, либо вот на уровне университета. И, конечно, когда поднимается волна общественной активности, как это было в 2011-2012 году, то это непосредственно отражается в университете. Вот возникновение профсоюза «Университетская солидарность», можно сказать, это один из результатов вот этого подъема активности. И точно так же было, скажем, в начале 20 века, когда в период Первой русской революции возник академический союз, который сыграл довольно большую роль вот в подготовке всеобщей политической стачки и так далее. Поэтому главное это вот как-то будить, так сказать, активность снизу, вот, чтобы сделать формальные процедуры, такие как выборность, реальными. Но если самих этих процедур нет, то, конечно, нужно бороться и за их восстановление.
Спасибо. Алексей Гусев, Александр Бекбов.
Да, я хотел добавить только одну вещь. До последнего времени, на протяжении примерно 5 лет, не было попыток при ужесточении административной вертикали, не было попыток вмешиваться непосредственно в содержание преподавательской деятельности. И госстандарт 4-го поколения, которым мы сейчас пользуемся, он как раз был построен и до сих пор построен на том, что университеты имеют возможность создавать контент образовательных программ самостоятельно в большой мере. У нас есть опасения, глядя на то, с какой агрессией продавливается на университетских площадках присутствие вот таких агитбригад, что это одна из форм возможного внедрения, возможного давления на преподавателей непосредственно в том, что преподаватели могут и должны делать как профессионалы. И полагаю, что если мы возвращаемся к вопросам университетского самоуправления и солидарности, то, конечно, вот здесь это, наверное, такой предел, достижение которого в отношениях между государством, правительством, университетскими администрациями, преподавателями и студентами будут, вероятно, самые серьезные и попытки давления, и формы сопротивления, и просто масштабы саботажа, который был известен по позднесоветскому периоду.
Спасибо, Александр Бекбов. Я хочу всех спросить, как вы думаете, в какой форме политика может все-таки присутствовать в стенах университетов российских? Какая это может быть форма?
Ну вот я работаю на кафедре, которая изучает политические партии и движения. Поэтому, конечно, мы не можем обойтись без непосредственного контакта с участниками общественных движений политических партий. Мы можем, например, пригласить каких-то действующих политиков выступить перед нами, что, кстати, уже было. Ну, тут можно какую параллель провести. Например, студенты, там, медики, они препарируют лягушек. Да, вот. Мы должны встречаться с политиками и исследовать их, вот, их повадки, да, так скажем. Ну и, конечно же, самоорганизация студенчества, самоорганизация преподавательского сообщества. Вот это главное. Форма, в которой какие-то элементы политизированности могут присутствовать. Да, свободная дискуссия, ну, на грани между вот, чисто академической и политической проблематикой. Без какого-либо вмешательства извне, без попыток административно навязать определенную политическую линию.
А кто должен решать? Студенты, преподаватели, может быть, вот формат таких дискуссий? Потому что, ну, мы все-таки с вами договорились, что студенты, они недостаточно, ну, на наш взгляд, политизированы.
Если говорить об опыте Московского университета, то студенческие кружки, которые совсем не обязательно имеют политический характер, а интеллектуальный характер, они функционируют и складываются с достаточной регулярностью. То есть можно наблюдать, что на каждом курсе, каждый год, на каждом факультете создаются киноклуба, тематические какие-то кружки и так далее. Скажем так, если среди них появляются политические, это действительно, оставаясь инициативой студентов, почти никогда не вызывает слишком серьезного давления со стороны администрации, по крайней мере, до настоящего времени. Повторю еще раз, что ситуация сегодня меняется довольно быстро, и полагаю, что приезд агитбригады – это тоже в некотором смысле допустимая форма, на которые допустимым ответом является бойкот. И именно через такие события происходит структурирование студенческого сообщества, которое не является сообществом до, но, возможно, становится немножко больше сообществом после. И это мы наблюдаем как раз на продолжающихся реакциях после акции в РГГУ.
А почему их все-таки пустили в университеты, вот в те, в которые они успели за весну приехать?
На самом деле университеты здесь отвечали на административное давление, не очень открытое, как бы, от которого сейчас соответствующие госорганы отмежевываются. Но когда ректору звонят из федерального органа исполнительной власти, пусть даже не имеющего прямого отношения к управлению университетом, там та же Росмолодежь или кто-нибудь еще, ну, ректор понимает, что с властью лучше не ссориться. Как бы лучше все-таки, может быть, формально выделить аудиторию, там, привести некоторое количество студентов, снятых с занятий, действительно, этих прессовальщиков посадить по краям, чтобы не разбежались. Ну, поставить галочку, отчитаться. Да, вот мы отреагировали, ответили позитивно, провели мероприятие. Даже в появлении такого рода агитбригад не было бы ничего особенно страшного, если бы это уравновешивалось приглашением людей с другими позициями. Ну, если выступает Стариков, почему не может выступить, не знаю, Володя Рыжков? Не как профессор высшей школы экономики, а как политик. Или Навальный, как не относить к нему критически, но он тоже имеет право довести свою позицию.
Ну, он, да, вполне может быть экспертом по определенным вопросам, если это да, обсуждать
по, на уровне той же, как бы, антикоррупционной политики. Почему нет?
Ну, вот так было во время перестройки, когда аудитории были открыты. Да, так бывает всегда, когда наступает вот некий общественный подъем, приводящий к либерализации общественной системы. Ну вот пока что у нас такого нет.
Сейчас мы живем во время реакции и сопротивляемся ее наиболее кричащим проявлениям. Приглашение в аудиторию, если это инициатива студенческих групп, очевидно, студенческие группы или преподавательские группы тоже бывают разными. Еще раз повторю, адъютанты Старикова были обладателями кандидатских и докторских степеней. Является действительно вопросом во многом баланса сил, политического баланса сил внутри студенческой преподавательской среды. Поэтому большая разница в том, как это происходило в перестройку, в сравнении с тем, что происходит сейчас, это наличие или отсутствие внешнего давления и попыток свести все разнообразие этих политических тезисов к очень ограниченному их числу. Поэтому, наверное, все-таки сегодня в условиях реакции наша главная задача – это отстаивание университетской автономии как автономии знания перед лицом плоской и лишенной воображения пропаганды.
Спасибо. Да, Андрей Олегович.
Да, я вот, если позволите, хотел заметить одну вещь, которая, мне кажется, в пользу даже нашей тяжелой ситуации говорит в сравнении с перестроечной даже. То есть эти процессы 11, 12, 13 годов все-таки позволили возникнуть каким-то горизонтальным объединением преподавателей, ученых. Они еще слабые, да, но тем не менее они существуют. Перестройку я не помню, чтобы были какие-то действующие, активные, ну, может быть, они и были, но я не помню, да, откровенно. У нас есть некоторые уже там опыты и социальный капитал, да, который мы можем дальше развивать, и это хороший задел, мне кажется, на будущее. А вообще, много бы изменило, да, в этом балансе сил, о котором Александр говорил, если бы появилась бы какая-то сильная ассоциация преподавателей, стоящих на, скажем так, леволиберальной платформе, да, ну, условно говоря, исповедующих взгляды, похожие на те, что в свое время, да, там, в 1905 году исповедовали члены вот этого академического союза, о котором говорил Алексей.
Андрей, но ведь нет, нет уже некоторое время, как нет, уже 15-й год на дворе и до сих пор. Ну, понятно, что система образования, она такая очень инерционная, но, тем не менее, может быть, большой откат, и придется вспоминать уже советскую систему, тогда тоже были и формальные какие-то вещи, и, может быть, тогда придется воспользоваться тем опытом, и так тогда вот это все останется таким, каким было когда-то. Вы не думаете про это?
Нет, я не спорю, есть масса проблем, и проблема репрессий, притеснений наших отдельных наших коллег там, в Казанском университете, в Санкт-Петербургском университете. Все это есть, но мы стараемся на это как-то реагировать. Да, мы, как только слышим об этом, стараемся какую-то публичную кампанию организовать. То, что в наших силах, мы стараемся делать.
Ну вот, если вспоминать опять 1905 год, то я вспоминаю одну из публикаций, посвященных вот истории того периода, написанной, ну, спустя там, по-моему, 3 или 4 года. И вот он говорил, что академическая среда – это вот самая костная среда. И она позже, чем другие, приходит вот к самоорганизации, к сознанию необходимости борьбы. Но это и сейчас то же самое. Потому что вот для преподавательского сообщества, для его представителей характерна очень высокая такая степень индивидуализма, погружения вот в чисто академическую проблематику, вот непонимание того, что нельзя все-таки отгородиться от общественной среды, от того, что там происходит. И вот из этой скорлупы достаточно сложно выйти. Но тем не менее, как опять же старик опыт показывает, это естественный неизбежный процесс, да, преодоление изоляции академической среды от общества и от студенчества, что очень важно. Да, потому что вот, опять же, у нас есть историческая традиция солидарности между преподавателями и студентами. Вплоть до вот, знаменитой истории 1911 года, когда да, 130 ведущих преподавателей, включая таких выдающихся ученых, там, как Вернадский, Тимирязев, они просто ушли из Московского университета в знак протеста против государственной политики, притеснения студентов, их объединений и так далее. И вернулись только после февральской революции. Вот, то есть в конечном итоге они победили, и это вселяет в нас определенный оптимизм.
Павла Кудюкина тоже попрошу сказать несколько слов. Действительно, как вам кажется, может быть, академическое сообщество, оно даже более инертное. Есть наука, есть политика, общественная жизнь, это абсолютно, может быть, не как-то соединяется в умах многих.
То, что это не соединяется в умах многих, это несомненно. Несомненно, что преподаватели высшей школы не очень отличаются от других бюджетников. У нас вообще бюджетники, будь то учителя там, в общем образовании, врачи, все мы очень разрознены, все мы как бы побаиваемся начальства. У всех у нас играют на чувстве профессиональной ответственности. Очень важный момент. Мы столкнулись, скажем, у медиков, которые в Москве продолжают свою вот эту акцию, так называемую итальянскую забастовку, к чему апеллирует их начальство? Как вы можете? Вы давали клятву Гиппократа. Почему вот вы не хотите бесплатно работать столько, сколько нужно? И так далее. Есть проблема, что вообще наш труд очень индивидуализирован. Вот это вот тоже из гумбольдтовской модели университета, вот это понятие «Einigkeit» для как бы академика вот в этом широком западном смысле, тоже очень характерно. Да, как что это я буду проявлять с кем-то солидарность, как какой-то там пролетарий, применять пролетарские методы борьбы. Нет, я ношусь мыслью в высоких сферах, ну, в случае чего буду пытаться индивидуально договариваться с начальником, чтобы он признал мои замечательные, выдающиеся профессиональные качества. Вот это все очень сильно мешает организации, естественно, но, как показывает опыт и других стран, это все-таки постепенно преодолевается, если прикладывать усилия.
У вас большой опыт протестной деятельности, да, вы как-то так в ретроспективу оглядываетесь, понимаете какие-то, может быть, сценарии будущего?
Да понимаете, в чем дело? Сценарий-то ведь мы строим. Будущее прелестно тем, что его нельзя со 100% вероятностью предсказать.
Ну, некоторые как бы, эксперты, да, пытаются.
Нет, да, есть определенные тенденции, они разные. А мы, вот как опять-таки говорил любимый мной Александр Иванович Герцен, изо всех сил должны тянуть диагональ на себя.
Как вы думаете, может ли преподавательское сообщество, университетское, академическое, да, стать реальной политической силой в России? Может быть, не сейчас, а через какое-то время?
Я думаю, что может, конечно. Ясно, что оно все равно будет неоднородным. Да, оно дифференцируется по идейно-политическим позициям, по ценностным позициям, но в силу значимости вообще высшего образования в обществе, как бы это формирование вот, интеллектуального, не люблю слово «капитал» применительно к людям, но интеллектуального капитала, от которого очень многое в развитии общества зависит, и в том числе и политического, и академическое сообщество, в широком смысле, включая преподавательское, потенциально его степень влияния существенно выше, чем его удельный вес там, по численности.
Спасибо, Павел Кудюкин. Да, Андрей Ильин.
Я тоже вот с оптимизмом хотел бы смотреть на эти перспективы. Ну, как мы можем их представлять, да, по аналогии с прошлым? Самый замечательный период в истории самоорганизации академического сообщества в России, да, мы его уже упоминали, это 905-906 года, да, отдельные были всплески там в 911 году, сопротивление очень сильное советской власти, уничтожение автономии университета было оказано в период с 18 по 22 год. Это вот такие золотые страницы, да, в истории самоорганизации нашего академического сообщества. То есть я полагаю, что все зависит от того, как будет складываться у нас экономическая ситуация, но в общем никто не отменял пока вот эту идею общественного блага, которая стоит за образованием, да, и, соответственно, влияние, потенциальное, конечно, влияние, да, академического корпуса должно возрастать, но он сам должен меняться.
Вот смотрите, мы начинали разговор с того, есть ли место политики в стенах российских университетов, а закончили разговор тем, что могут ли преподаватели быть политической силой в нынешних и грядущих условиях, да, вот как-то мы прошли такой путь в нашем разговоре, наверное, в этом есть определенная закономерность.
Преподаватели были и остаются политической силой. Сегодня это сила молчащего большинства, которая подтверждает действующий курс и часто не желает применять свои интеллектуальные способности для того, чтобы поставить его под вопрос. Я не питаю оптимистических надежд, глядя на то, каким образом меняется экономическая ситуация в профессии. Мы становимся беднее и становимся расслоеннее, то есть администрации получают социальные гарантии и более высокие бонусы, а преподавательский корпус, напротив, все в более тесной зависимости от так называемых критериев эффективности, которые становятся все более некомфортными и дурными с профессиональной точки зрения. Вторая тенденция, которую можно наблюдать, это усиление вертикали, которое не просто делает более устойчивую позицию администраций, она также лишает участия в принятии решений преподавателей. Это означает, что преподавателей одна из немногих возможностей, которые остаются, это действительно синдикализация. Это создание политических профсоюзных ассоциаций, которые борются в пределах университета уже не за стандарты знания, а за социальные права. Это значит, что борьба будет обостряться, это значит, что, опять же, ситуация будет интереснее, но и острее, рискованнее. И кому-то придется мигрировать, возможно, кому-то, скажем так, поступиться некоторым жизненным комфортом в этой ситуации. Я бы сказал, что сегодня правительства российское, европейское вносят очень серьезный вклад в рост социального антагонизма как в обществе в целом, так и в университетском секторе.
Спасибо. Это был Александр Бекбов. Кроме него, в московской студии сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, доцент РГГУ Андрей Алиников, доцент исторического факультета МГУ Алексей Гусев и социолог, заместитель директора Центра современной философии и социальных наук философского факультета МГУ Александр Бекбов. Вела программу Тамара Леленкова.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть, все.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».